Фактор случайности. Секретная информация, пришедшая Борману из Линца от гауляйтера Верхней Австрии Айгрубера, насторожила его чрезвычайно. Все в Рейхе, понятно, среди тех, кто обладал доступом к информации, считали, что люди СС, разгромив генеральский путч, смогли подчинить себе армию и таким образом сделались летом 1944 года наиболее могущественной силой империи. Такого рода мнение было правильным. Именно поэтому Борман предпринял все для того, чтобы выровнять баланс сил, сгруппированных вокруг фюрера. Для этого он, использовав Геббельса, поддержал мощную кампанию Гиммлера в газетах, на радио, во время грандиозных митингов и манифестаций. «Слава воинам СС, надежной опоре нации!» Геббельс не был посвящен в святая святых плана Бормана. Работал, как обычно, во имя чистой идеи. Действительно, считал он, без сокрушительного удара войск СС генералы могли бы на какое-то время одержать верх в Берлине, поэтому он принял за чистую монету фразу, мимоходом брошенную Борманом.
«Теперь большинство членов СС, оставшихся в тылу, следует срочно отправить на фронт. Влить их в ряды армии, поставив на руководящие посты. Вопрос моральной стойкости СС и их высокий национал-социалистской сознательности доказан на деле. Один батальон Реммера разгромил штаб армии резерва и поставил на колени берлинский гарнизон, отравленный ядом продажной американской финансовой плутократии, купившей генералов за грязные доллары.
Гитлер подписал декрет об отправке членов СС в действующую армию. Таким образом, к осени 1944 года Гиммлер уже не имел такой массовой опоры в Рейхе, как раньше. Ибо большинство офицеров его организации теперь гнило в окопах на востоке и западе. Правда, это перемещение массовой тыловой опоры Рейхсфюрера не коснулось аппарата РСХА, но 200-тысячный отряд черных СС, в основном гестаповцев, не шел ни в какое сравнение с 6-миллионной массой коричневых, то есть рядовых членов НСДАП. Теперь, после того, как большинство рыцарей СС очутилось в двойном подчинении Гиммлера и армейского командования, после того, как они оказались в блиндаже или казарме без права передвижения, аппарат Бормана сделался единственным костяком Рейха, его скелетом, реальной и бесконтрольной силой страны. Каждую неделю Борман получал подробные отчеты от своих гауляйтеров. Германия была разделена на 33 гауляйтунга, то есть все земли, такие как Бавария, Гессен, свободный город Гамбург, имели свою огромную областную партийную машину. Борман не отправил на фронт ни одного из своих функционеров, и в аппарате НСДАП работало более 900 тысяч человек. Все они служили ему, одному ему. Он получал их ежемесячные отчеты, им он направлял директивы, с ними проводил инструктажи. Именно на таком инструктаже, проведенном в Берлине в ноябре 44-го, когда собралось более 1000 местных руководителей НСДАП, Борман сказал: «Теперь, когда на плечи наших братьев по СС легла главная ответственность за будущее Рейха, которая решается на полях битв, ваша задача, дорогие Партагеноссен, заключается в том, чтобы взять на себя часть их работы в тылу, помогать им ежедневно и ежечасно, скоординировать совместную деятельность и по всем важным вопросам обращаться ко мне, чтобы я мог обсудить наиболее срочные дела с рейхсфюрером Гиммлером». Среди функционеров были еще те, которые помнили Эрнста Рема и Грегора Штрассера. Знали, что без них фюрер никогда бы не пришел к власти. Ужасались тому, как страшна была судьба этих основоположников движения, и поэтому затаенно, тяжело боялись СС, расстреливавших многих ветеранов партии, посмевших выразить открытое несогласие с акцией бойцов из охранных отрядов, устранивших Рема и Штрассера. Именно поэтому пассаж Бормана о помощи СС аппаратчикам НСДАП поняли как сигнал к действию, к безусловному подчинению СС местным организациям партии. Гиммлер узнал обо всем этом постфактум, вернувшись в Берлин из поездки на Восточный фронт, после того лишь, когда фюрер сказал ему: «Все-таки я не устаю поражаться ненавязчивой корректной доброте Бормана. Он не стал дожидаться вашего к нему обращения, а первым протянул вам руку братства. Полагаю, теперь вы не будете ощущать тех потерь, которые нанесла организации СС передислокации ваших лучших частей на поля сражений». Гиммлеру оставалось только поблагодарить Бормана и, ненавидяще улыбаясь, пожать его руку. С тех пор местные организации РСХ и СС должны были, хотя это и не было проведено особым постановлением, передавать свои ежемесячные отчеты в НСДАП. Один из таких документов попал на глаза гауляйтера Верхней Австрии Айгрубера. В нем глухо говорилось про то, что несколько раз в районе Альтаузе, неподалеку от тех мест, где расположена вилла Кальтенбруннера, он обычно по субботам приезжал туда, до того, как сломалось положение на фронтах, зафиксирована работа коротковолнового передатчика, выходящего, судя по всему, на американскую разведывательную сеть в Швейцарии. Айгрубер запросил в местном гестапо более подробный отчет о вражеской группе, внедренной противником в непосредственной близости к резиденции обергруппенфюрера Кальтенбруннера. Однако вразумительного ответа не получил. Удивленный, он запросил вторично. «Идет оперативная разработка», — ответили ему лаконично, намекая, что подробности могут нанести ущерб расследованию. Айгрубер счел своим долгом поставить в известность об этом странном деле Бормана, ибо область, находившаяся в его ведении, вплотную примыкала к Альпийскому редуту, району Берхтесгадена, где дислоцировалась запасная ставка Гитлера. Именно туда он должен был со дня на день перебраться из Берлина, чтобы продолжать борьбу против врага. Помимо этого, здесь, между Линцем и Зальцбургом, находились соляные копи Альтаузе, куда были спрятаны экспонаты музея фюрера на сумму в 973 миллиона долларов. Именно эта информация понудила Бормана вызвать Мюллера и поручить ему безотлагательно и досконально выяснить всю правду.
«Никто не знает об этом хранилище», — сказал Борман. «Я заверил Гитлера, что шедевры мирового искусства никогда не попадут в руки врага. Или они останутся нашими, или же они будут погребены в соляных шахтах и уничтожены подземными водами».
Мюллер запросил своих. Ответ пришел такой же невразумительный, как и тот, который был отправлен Айгруберу. Мюллер сразу же понял, что происходит это, скорее всего, потому что в процессе расследования всплыло такое имя, говорить о котором в документе или же по телефону никак невозможно. Неужели Кальтенбруннер тоже начал игру после того, как встретился с Бернадотом? И Мюллер решил, что в Зальцбург можно отправлять лишь самого верного и ловкого человека. Кого? Холтофа. Верен, но глуп, наломает дров, опасно. Айсман? С его принципиальностью он полезет в драку, не думая о последствиях. Конечно, идеальнее всего в этой комбинации был бы Штирлиц. Но он в игре, он нужен здесь. Мюллер так и не решил, как поступить с этим делом, позвонил Борману, попросил пару дней на размышления. Тот согласился, хотя голос его был холоден и лишен той доброжелательности, которая с недавнего времени стала характерна для него во время бесед с группенфюрером. Гестапо Линца и Зальцбурга было в растерянности именно по той причине, которую Мюллер ощутил кожей. Действительно, передачи на Запад шли чуть ли не с того самого места, где размещался особый отдел связи СД, подчиненный непосредственно Кальтенбруннеру. Следовательно, по законам нацистской иерархии, местное гестапо обязано было войти с предложением в отдел РСХА по Верхней Австрии. Тот, в свою очередь, должен был согласовать этот вопрос с Айгрубером и обратиться, минуя Шелленберга и Мюллера, непосредственно к Кальтенбруннеру за санкцией на проведение оперативной разработки его ближайших сотрудников, сидевших в Альтаузе, в роскошной вилле, примыкавшей к замку шефа тайной полиции, за высоким дубовым забором под охраной пулеметчиков СС. Гестапо Линца из Зальцбурга страшилось входить с такого рода предложением. В ярости Кальтенбруннер был неуправляем. Его реакцию нельзя было просчитать. В секретной службе знали, что на него работают в Альтаузе люди, отобранные лично им. Потому-то так и тянулось все это дело, и никаких действий не предпринималось. А между тем в Альтаузе в штабе Кальтенбруннера действительно работал офицер СД, завербованный американской секретной службой в декабре 1944 года.